Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. У микрофона Анастасия Аношко. Я должна сказать сразу, что значит, у нас есть телеграм-канал, на котором новости появляются оперативнейшим образом, иногда с видео, иногда с фото. А вы, чтобы, кстати, экономить место на телефоне, можете в настройках указать, чтобы вам не сразу Telegram показывал эти фотографии, не сразу их грузил, не складывал, не забивал вам память, а они будут у вас размыты. И таким образом вы только когда тапнете на фотографию либо видео, которое вы хотите, глядя на подводку, увидеть, тогда оно у вас загрузится. И тогда, да, оно будет занимать вашу память. Это просто вот я вас учу, потому что сама столкнулась с тем, что у меня терялось место на телефоне, я не понимала, что происходит. Оказалось, это просто вот этот объем телеграм-каналов, на которые я подписана, и все это бэкапилось ко мне прям с видео и фото. Госдума не стала вносить изменения в законодательство по запрету на владение чиновниками недвижимостью за рубежом. Знаете почему? Не стала вносить изменения в законодательство, потому что, оказывается, большая часть такой недвижимости находится, знаете где? Не угадайте. В бывших странах СССР. Таджикистан, Туркмения, я так думаю, Узбекистан, может быть, Прибалтика, что еще? Украина. Очень много всего на Украине, слишком большие связи. Белоруссия. Что еще? Казахстан, может быть. Там у них недвижимость. Мы думали, что нет, а там, она там, там. Так сказал глава комитета по Госдуме по госстроительству и законодательству Крашенинников. Ну, Крашенинников очень, мне кажется, так по ощущениям большая фигура, весомая. Поэтому, если он говорит, то значит так и есть. Поэтому сомнений у нас никаких не будет. И вот, это просто новость я вам зачитала, Юрий из телеграм-канала Юрий Будкин, он своими словами пересказывает новость, очень любопытно читать, там прям вот замечательно, и никогда не дает ссылок на другие телеграм-каналы. А вот я наоборот, я сегодня шуткой поделилась, не могу вам ее на радио, могу? Могу я вам ее на радио пересказать, сегодня с утра я ее выложила, я вас, соответственно, приглашаю подписаться на мой телеграм-канал тоже, чтобы вы уж не пропускали эти всяческие шуточки. Значит, скриншот из переписки из какого-то паблика. Пользователь спрашивает, сколько нужно вложить в крипту в среднем, чтобы через год был лям? И ему там отвечают, 2 ляма хватит, я уверен. Вот кто-то. Это к тому, что сейчас проваливается, уходит в пике наш с вами возлюбленный биткоин. Вот. И, он как в пике? Он дешевеет, но кто-то говорит, что он дешевеет. И вот, значит, это вот какие-то лопнувшие, пропавшие какие-то чьи-то миллионы. Я думаю, что это, конечно, не в последнюю очередь. Не в последний раз все происходит, поэтому, если кому интересно, я думаю, что это такая, вот это удешевление, да, это возможность, значит, $43 512, возможность, может быть, поразмыслить о том, поделать ставки мысленные такие, да, до какой отметки он дойдет, чтобы потом опять вновь обратиться в рост. Вот, это мы с вами посмотрим. Сегодня была новость относительно того, что криптовалюты, наши кандидаты, всяческие кандидаты, которые идут на выборы, должны указывать в декларациях. Это будет интересно посмотреть. Я просто буду определять по наличию криптовалют в среди прочего имущества близких по духу людей, которые такие же авантюристы, как и я по духу, вот, у которых есть эфир, у которых есть биткоин и так далее. Но это мы посмотрим. Есть у нас еще с вами хорошие высокотехнологичные новости. Вот у нас, сейчас я открою, значит, была сегодня новость на нашем телеграм-канале относительно того, что электромобилям, значит, скоро начнут разрабатывать программу. Вот, в России разработают программу поддержки электромобилей. Минэкономразвитие планирует потратить 418 миллиардов рублей на развитие электротранспорта в стране. Среди прочего, программа включает в себя установку 20 тысяч зарядных станций. 20 тысяч зарядных станций. Интересно было бы, кстати, посмотреть, надо глянуть, ну, просто для сравнения, например, количество заправок, допустим, в Московской области. Ну, наверняка такая статистика есть, просто любопытно. Но так есть, по ощущениям, там, выезжаешь из города, вот они на каждой, там, на каждом километре, там, по несколько штук, несколько разных брендов. И, ну, что такое 20 тысяч зарядных станций? Ну, это к электромобилям имеет отношение. К 2024 году, сейчас 21-й, будут они установлены, а 150 тысяч зарядных станций, видимо, по всей России, я так понимаю, к 30-му году. Инфраструктура будет создаваться за расчетом минимум одна станция на 10 электромобилей в городах или на 100 километров для трасс федерального уровня. Также предлагается установить нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электротранспорта. Вот такие вот, не побоюсь этого слова, плюшки готовятся. Вот, и этим будет заниматься Минэкономразвитие. И сегодняшняя же новость... Подождите, сегодняшняя или нет? А, нет, это 3 дня. О, 3 дня назад, это очень давно. По нашим новостным меркам давно, но я все равно думаю, может, вы пропустили. Давайте я вам зачитаю. Hyundai Nexo. Это автомобиль, знаете, на каком двигателе? На водородном. Водородный двигатель, который Илон Маск... считает ошеломляюще тупой эту технологию. Ну, это такой перевод, наверное, там как-то по-английски говорит, но я даже в переводе читаю. Значит, он не верит в водородные двигатели, но был поставлен рекорд. Hyundai Nexo 13 мая, знаете, сколько проехал на одном заряде? Такая же машина, как, в общем, и любая другая выглядит, она не больше... не меньше, такая средненькая машинка, она проехала на одном заряде 887,5 километров. Я сразу стала мыслить категориями дач. Ну, вот как ты думаешь, если ты, у тебя есть автомобиль, например, и если у тебя есть куда на нем выезжать за пределы города, где ты живешь, то это обычно, и если у тебя есть дача, то это какая-нибудь дача. И ты знаешь примерно, сколько тебе, значит, стоит поездка на дачу. Там она у тебя в 15 километрах, в 20, в 50, в 100, в 150, в 200, в 400 километрах от города, да, от того места, где ты живешь. И вот ты такими категориями мыслишь. Сколько тебе денег, сколько тебе нужно будет раз заправиться по дороге. Даже до Петербурга мы не можем без дозаправки доехать. Чего уж, дорогие друзья, помню я эту историю, да, сейчас платная трасса. Я сейчас опять, кто же это, Колесников, что ли, или кто выкладывал фотографию, или кто же это был? Опять там, значит, на трассе Москва-Петербург, на платной трассе, она классная, клевая, ровная, там все, ты по ней быстро летишь, действительно, там за 7 часов, в общем, можно было бы доехать, если бы не проблема с заправкой. На майские праздники там заправки начинаются примерно в том месте, где у народа начинают заканчиваться первые запасы, значит, 30-литрового, 40-литрового, 50-литрового бака. Вот, и выстраиваются очереди, которые огромные. Ты едешь вдоль вереницы машин у обочины по этой платной трассе и думаешь, что это? Черт, надо бы подзаправиться. И пока, и все это время ты несешься, и ты, значит, километры, километры, и ты понимаешь, а, да, может быть, это я сейчас проезжаю как раз очередь на заправку, и да, 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 и в конце концов ты принимаешь трудное решение, твой компьютер уже показывает, он уже перестал тебе показывать примерное количество километров, которые ты можешь доехать, потому что там буквально на донышке плещется, а ведь ты не проехал, на самом деле, никаких 887,5 километров, как вот на водороде сейчас рекорд в Австралии был поставлен корейцами. Нет. Ты проехал там, ну, сколько, 500, может быть, километров, или сколько, на сколько там, на 600 километров бака хватает, и ты начинаешь сложные решения принимать. Вернуться ты не можешь, потому что тебе не хватит туда в очередь встать. Это надо разворачиваться там до Твери, обратно возвращаться и, значит, ехать, чтобы в очередь встать. Куда? Значит, ты начинаешь сворачивать в эту трассу на бесплатную. На бесплатной ты нервничаешь, потому что ты не понимаешь, на карте указана заправка, а ты видишь, что ее уже заколотили, она не работает, ну и так далее. В общем, чего я вам рассказываю? Будущее у нас с вами, нам вот у нас сейчас будут приветствовать электромобили, а давайте поговорим о водородных автомобилях. У нас в России, насколько я понимаю, сейчас одна есть машина. Даже заявлено, вот тут я видела, прости господи, видеообзор этот автомобиль, и было там сказано, что это на территории СНГ единственный автомобиль водородный Toyota Mirai. И она на фоне там, значит, где-то стоит и рассказывает, как она там заправляется, как она ездит и так далее. Стоит она, кстати, относительно, я посмотрела цены, вот такой автомобиль на водородном двигателе, он стоит даже, который можно эксплуатировать даже без инфраструктуры, обращая на это внимание особенно. Без, то есть они как бы справляются. Она стоит в районе 4-5 миллионов рублей. Ну, в Штатах она стоит, вот такая же модель стоит 4, на пересчете на наши деньги, 4 миллиона 300 тысяч, там, на момент, когда, на 9 декабря 2020 года. Ну, не так давно, полгода назад. Вот цены такие были. А у нас она стоила почти 5 миллионов рублей. Ну, можно было бы заказать из Японии при желании. То есть, как бы, мы понимаем, живя в Москве, мы знаем, мы тут в Москве всякое видали, и не такое. Мы видали всякое разное. Тут у нас такие машины ездят, что мы уже не удивляемся. Вот. Они существенно дороже 5 миллионов, многие. Поэтому какой-нибудь фрик мог бы себе позволить, но пока мы такого не видим. 7373948. Давайте поговорим об этом будущем. Вы понимаете, что все, что то, к чему мы привыкли, уйдет? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, меня так порадовала эта новость. Я так давно этого ждала, потому что еще 10 лет назад Mercedes-Benz представил модель, которая называлась Energy Ford. Единственный экземпляр, который сейчас стоит в Лос-Анджелесе, это водородный автомобиль. Но, видимо, те, кто торгует нефтью, Арабские Эмираты, они им заплатили, чтобы они ее не пускали в серию. И вот сейчас это настал момент, это просто революция будет.
Да?
Водородный двигатель, да, это Всё. Будет чудо из чудес.
Все, будет чудо, мы с вами ждем, да, появление этого чуда.
Да.
Сначала мы будем пользоваться с вами каршерингом, правильно я говорю? Мы не будем сразу с вами покупать.
Я как-нибудь пока на Бентли поезжу нормально.
Ну ладно, Бентли. Какие-то неэкологичные названия. Водород может использоваться в качестве топлива в обычном двигателе внутреннего сгорания. В этом случае снижается мощность, правда, двигателя в сравнении с бензиновым вариантом. Но если там вносить изменения в систему сжигания, то тогда мощность можно увеличить, наоборот, относительно бензинового, там, примерно до 120% от бензинового двигателя, от бензинового варианта. Вот. Так что говорим, 7373948. Вы готовы к водородным автомобилям? Алло, да.
Добрый, это Тараторка.
Тараторка. Значит,
готовы, не готовы. У нас инфраструктура, и плюс ко всему, насколько я понял, нефтяная компания, была же история с индийцем, с ученым, который в мотоцикл запихнул водородный вот этот двигатель.
Да. И что с ним стало?
Вот.
А что с ним стало? Я видела видеообзоры на мотоциклы с водородным двигателем, уже как бы существующие. А что стало с индийцем? И с ним что-то стало? Его отравили?
Ну, почти.
Что случилось?
Его начали, так сказать, травить. Морально уничтожать.
Морально? Травить,
да.
В смысле, не в том смысле, в котором мы все подумали, а в том, который, значит, что его стали уничтожать морально, и что с ним дальше стало?
Ну да, они там начали как-то на суд подавать туда. Уже давно было, я вот точно не помню, чем кончилось, но дело в том, что он от этой идеи отказался, а у него кто-то предлагал выкупить вот что-то типа Маска, такой же был человек.
Ага.
Вот. Но дело не в том, дело в том, что пока есть нефть, эти машины далеко не пойдут, это все мечты.
Вы
их
думаете?
Просто, не пусть, да? В котором их можно пока выпускать. То же самое,
а вы готовы были
это
бы
довольно-таки купить? Дорогой ведь автомобиль.
Пока да, но Tesla. Его, знаете, как некоторые его приветствуют, субсидируют покупку Теслы, ну, дают, добавляют вам некоторые государства, это на севере Европы, добавляют вам денег, а вам оно будет стоить примерно так же, как бензиновый, чтобы вот вы выбирали в сторону экологии.
Знаете, я у нас только одну электрическую заплатил на территории Московской области.
На территории Московской
области. Я тогда был очень удивлен. На Пушкинской глобус, у него там сбоку стоит прям вот этот столбик, на нем написано электрозаправка, типа того. Это единственное, которое я видел в Подмосковье.
Ну, скоро будет больше. Вот я вам прочитал новость, заявлено 150 тысяч к 30-му году, а к 24-му, это уже сейчас они должны начинать копать бензин, как это, заливать цемент, копать фундамент. Видите, какая я образованная, я знаю, что нужно делать, чтобы что-то построить. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, добрый вечер.
Не первый раз вам звоню. От лица науки попытаюсь что-то сказать в тему водородных двигателей.
Давайте, это нам нужно очень. Давайте, да.
Спасибо большое. Ну, во-первых, все это, конечно, замечательно и хорошо. Возможно, когда-то это будет прям прорывной и замечательной технологией. Но сейчас, в данный момент, по большому счету, это все утопия и не технологично. Да, это замечательно, это будет развиваться, никто не спорит, но в данный момент какова, ну, поскольку там основной элемент всех этих устройств, да, это топливный элемент называется такой, он, собственно, вырабатывает энергию при прохождении водорода, очень большие вопросы к их эффективности, очень большие вопросы к безопасности эксплуатации всех этих средств, потому что водород, даже не метан, не природный газ, его еще сложнее хранить, его еще сложнее употреблять, и его, соответственно, оборудование более дорогостоящее. Mm-hmm. Вот. Плюс, опять же, инфраструктура, и все это замечательно, но очень дорого и очень сложно. И на данный момент с современным, так сказать, развитием этих технологий, ну, можно говорить просто как об игрушках, да, как электромобили, что, собственно, тоже это не панацея в данный момент, ну, есть и есть.
Слушайте,
это, да,
нет, вот, ну, вот насчет электромобилей, давайте я вам от имени человека, который следит за заголовками, как минимум, и за новостями, да, вот так вот все время, в ежедневном режиме, уже, на самом деле, давно, как некоторые автопроизводители, ну, не наши пока, хотя, может быть, и за нашими тоже скоро бы, заявляли о том, что они к какому-то там году, к 30-му, к 25-му, полностью перейдут на производство исключительно электрических автомобилей. Вы слышали эти новости?
Зачастую, да, но зачастую это либо веяние рынка, либо еще что-нибудь. Во-первых, для электромобилей же тоже существует ряд проблем технологических. Вы слышали о таком понятии, как кобальтовый кризис?
Ну, напомните, может быть, я слышала, а может быть, кто-то из наших слушателей не знает.
Проблема в том, что существующих запасов кобальта и его соединения, да, которые в природе добываются, используются для получения батарей для электромобилей, хватит на очень ограниченное количество этих самых батарей и электромобилей.
Прям какая-то золотая лихорадка. Ну, прям как криптовалюта, знаете, как закончат добывать ее, она сразу...
Там тоже... Там не совсем про это, конечно, но не суть важно. И, собственно, существует большая проблема в том, чтобы перейти вот от соединения кобальта в батарейках тех самых каким-то другим, да, и чтобы получать эти батареи эффективные, потому что у них же тоже очень быстро вырабатывается ресурс. Вот, к примеру, сегодня с утра у гудошников в передаче тоже обсуждали электромобили. Вот, там, собственно, жаловались на то, что, например, у нас в России зимой это очень проблематично, да, потому что все знают, даже по телефону, там, по своим портативным устройствам, что зимой батареи плохо держат, потому что концентрация носителей заряда там уменьшается очень сильно, в зависимости от
температуры. А что вы скажете? Ну да, это мы когда-нибудь заловим сюда Алексутова и проспрашиваем его про опыт с электробусами, которые по Москве рассекают. Но я не видела, чтобы они прям, честно говоря, несмотря на морозы, которые были все-таки в этом, сейчас уже в эту жару тяжело об этом говорить, но...
Вот как раз с утра звонил блогер, который занимается электротранспортом городским, и он говорил, что электробус – это не вполне электромобиль как таковой, то есть у него есть дизельный двигатель, дизельный обогрев, и зимой он в том числе с помощью этого дизеля работает.
Ну, понятно, то есть гибрид. Ну, гибрид тоже решение. Да, все равно какой-то шажок в сторону там чего-то. Хотя я внимательно смотрела, и ни одной трубы выхлопной. Вот я специально, я не блогер, правда, я когда увидела эти электро... мне стало интересно, а как же так? Нету ни одной выхлопной трубы, я не знаю, где там они запрятаны. Можно ли верить блогеру? Ну ладно, спасибо вам за комментарий. Так, я читаю Телеграм, друзья, Телеграм я не забываю. Телеграм, чтобы написать в эфир, пишите на «Говорит МСК-бот». Набираете там в строке поиска «Говорит МСК-бот» наверху, как вы обычно, если вы ищете кого-то, там есть такая лупа, и набираете «Говорит МСК-бот». Потом, и сейчас, когда закончится программа, пишите «Оножко» и заходите ко мне, подписывайтесь, я там тоже всякое чего рассказываю. «Настя, все меняется», пишет Викей. «Все будет». Виталий из Филипп пишет. «То есть, если я правильно понял слушателя, поездка на таком топливе сравни поездки на бомбе». Ну, слушайте, газ мы научились же, как его управлять. Ну, также газом мы управляем, как и электричеством мы управляем. Да, мы учимся. Газ, который в домах у нас проведен, он при определенных условиях, он тоже может быть расценен как бомба. Правда же, мы все знаем это. Ну, к сожалению, даже происходят взрывы. Да, это так. Ну и вот, а некоторые машины у нас на газе и так, их, да, на таком, правда, другие, на пропане или на чем они там ездят, газельки там какие-то и так далее, переделывают, которые... КПД – это физика, учите физику, пишет под кофе. Татьяна Персидская, самое важное сказано в связи с тем, что у Николая Ивановича на излечении имеются престарелые родители, прошу его полностью реабилитировать и оправдать. Это нам написал человек. А может быть, он не мне писал? Нет. Алексей ТТ пишет: вместо бензина будут продавать дорогую специальную воду. Ничего не изменится. Что? Так, сейчас. Вопрос-то не в водородном двигателе. Тут нет ничего сложного. Вопрос в заправке, в транспортировке водорода и общем водородной инфраструктуре, пишет Кирилл. Ну, давайте, кто знает, кто разбирается в вопросе, почему это сложно? Почему Илон Маск считает это не очень интересно? Представляете, ну, все-таки меня этот рекорд недавний, да, ну, да, неделю назад он был, хорошо, сегодня уже что, там, у нас 18 число, да, 13-го, вот была новость о том, что 800, ну, почти 900 километров проехал автомобиль на одной заправке Hyundai, да? И что? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста, говорите.
Ну вот электромобили и водородные мобили – это вынос экологического загрязнения в бедные страны, потому что КПД ниже, то есть вот сам цикл от аккумулятора до двигателя, он, конечно, выше, но в целом от производства электроэнергии до двигателя КПД ниже. Соответственно, чтобы провести электроэнергию, сейчас основной источник – это твердое топливо, это уголь и мазут. Вот, и, соответственно, это просто вынос в бедные страны, вот это производство. А водород, основной сейчас способ производства, это электролиз. Это то же самое. Это еще более, менее эффективный способ добычи энергии. Так что, ну, для богатых это такая вот...
Все-таки для богатых не будет никакой такой революции, да?
Ну...
А про беспилотники что вы думаете? Вот, знаете, я сегодня видела новость, знаете, у кого? Я подписалась на телеграм Дептранса московского. Они там очень оживленные, может быть, даже слишком много они пишут. Я бы порекомендовала поменьше, может быть, чуть писать.
Но это будет, это точно.
Но
будет.
Они, знаете, что сегодня у них была новостюшечка про то, что по территории Первой Градской ездит беспилотник, причем какой-то «Лада», там они как-то приделали это все на «Ладу», все эти датчики, и он ездит и возит, значит, там анализы из корпуса в корпус, и уже отвез 400, значит, раз.
Будет, съездит. Миллионы водителей будут на рынке труда. Это вот.
Да, 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 готовьтесь.
Это 100%.
Сейчас мы, кстати, поговорим с вами про рынок труда и про то, к чему кто готовится. Это у нас новый опрос школьников. Но еще кто-то, я смотрю, столько народ звонит. 7373948, алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, слушатели, здравствуйте, Анастасия. Меня Вячеслав зовут. Я хочу сказать, что я даже вообще ни грамма не ученый. Я хочу сказать то, что вот про электросамокаты...
Ой, очень долго. Внедорожник, дизель, бак 95 литров. В режиме поездок на дачу бака хватает на 1200 километров. Ну, правильно, а у меня ровно в два раза меньше. Вот мы посчитали, а мне на 600. Так что 800 вполне средний расход. Но это вам, Кирилл. А если у вас машина маленькая, с маленьким баком, да и потом, сколько это будет стоить, да, тоже отдельный вопрос. Водород – это 50 лет назад, тепловозы, теплоходы. А чем Бентли-то не экологичная машина, спрашивает Анна. Тем, что она слишком дорогая, Анна. Все, что дорого, это не очень экологично, потому что ресурсы тратятся на что? На перфекционизм. Ну, это отдельная Анна. Есть такой фильм, это спорная такая, да, история. Есть фильм про девочку, немецкий артхаусное такое кино. Девочка на своей какой-то бушной машине врезается в Мерседес, очень дорогой. Ну, допустим, это был Бентли. И так оказывается, что ремонт этого Бентли стоит столько, сколько она за всю жизнь при текущей работе может заработать. И она становится как бы заложником хорошего образа жизни другого человека. Правильно ли это? Ну, это такая философская история. 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем. У нас на нашем телеграм-канале «Говорит Москва», который называется, и вы можете на него подписаться, «Радио говорит МСК». И раз уж вы в Телеграме, например, состоите и подписаны и так далее, то можете писать сообщение в прямой эфир на Телеграм «Говорит Москобот». Я не устаю приглашать всех присоединяться к моему Телеграм-каналу. Я вот там ссылочки всякие выкладываю на и собственное творчество в том числе. И там можете ознакомиться со всякими новостями, которые уже к вечеру как бы протухают, например. Ну что я буду говорить о том, что мэр Владивостока ушел в отставку, ему Трутнев, его-то позарекомендовал. Он ушел, но обиделся. У нас в телеграм-канале, кстати, радио говорит МСК, его прям цитата, что, мол, за 2 года была проделана огромная работа. Я эту, кстати, фразу еще от Яковлева помню. В Петербурге был Яковлев мэром некоторое время, губернатором, да, губернатором Петербурга, кто? Да, губернатор. Я, кстати, надо будет рассмотреть повнимательнее, в чем разница. И вот он говорил, была проделана огромная работа. Он приходил отчитываться перед населением в телестудию. Журналисты пытались ему там задавать какие-то неудобные вопросы, почему там трубы рвутся каждый год, там, значит, фонтаны. В этом году, кстати, опять было. Яковлева нет, а трубы продолжают рваться. Вот. Значит, а он начинал свои ответы таким: была проделана огромная работа. И дальше что-то такое усыпательное. Вот, и ты уже не понимаешь, и вязнешь в этих ответах, и понимаешь, что ты никогда ничего не добьешься, не дождешься. И вот этот вот мэр, он сейчас он так обиделся. Трутнев говорит: вам денег выделяется огромное количество на Владивосток, а облик города не меняется. А тот говорит: задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем, хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов. То есть он говорит: я человек маленький, но вот там вот большой какой-то процесс, который зачастую оказывается более значительным для оценки работы главы. То есть меня оценили не так, не по тем лекалам, не с той как бы колокольни. Так-то я хороший, много хорошего сделал. Интересно было бы, кстати, посмотреть более развернутую, выслушать сторону, да, а что было сделано на самом деле. Это я о Владивостоке печалюсь, как человек, который мечтает однажды туда как-нибудь доехать и вообще посмотреть. И мне кажется, это наш прекрасный русский город, который там где-то настолько далеко, что аж дух захватывает, да, там 10 тысяч километров. Ни на одном водородном двигателе вы на одной заправке не проедете столько, но все равно... Вот он очень прощается, а это тот самый губернатор, который в свое время на огромные деньги заказал благоустройство площади во Владивостоке, одной из площадей. Таким образом, там поставили гранитные скамьи с гранитными же урнами, и все это очень сильно напоминало ритуальные услуги какие-то. И народ стал туда нести венки, класть гвоздички и так далее. Фотографию этого я у себя в телеграм-канале разместила, вот, поэтому мне не очень жалко такого странного мэра, который не смог там себе найти нормальную команду, которая бы ему, значит, красиво, современно, модно, молодежно, как у нас тут в Москве, бы все сделал. Ну, неважно. Нет, так нет. Сейчас новый будет, посмотрим. Может быть, там что-то все заиграет, задвижется. Да и Петербургу тоже не мешало бы, может быть, там что-то тоже подработать эти дела. Ну вот, по поводу как раз работы того, что нам всем делать, а главное, нашим детям. Детям и водителям. Вот у нас есть 2 категории людей, которым предстоит выбрать себе профессию новую. Водителям, потому что будут беспилотники, а детям, потому что им надо чем-то заниматься. Российские школьники рассказали о предпочтительных сферах работы. Каждый 5-й хотел бы связать жизнь с информационными технологиями. Правильно? В правильную сторону смотрит. Но что это такое? Вопрос. То есть непонятно. Вот вы, когда вам говорят связать свою жизнь с информационными технологиями, вы думаете, что это что? Программистом стать? Геймдизайнером? Блогером? Кто это человек, который связан с информационными технологиями? 13% опрошенных проявили интерес к искусству. 13%! Огромное количество, по-моему, людей. 13, больше 10. 11% к медицине. Ну, это, наверное, это просто потому происходит, что у нас такой фон информационный, да, последний год и полтора года, уже полтора почти года, да, как наши, все у нас надежды на ученых, на врачей и все. И в конце концов, кем бы ты ни был, ты всегда потом в итоге придешь к врачу и будешь там сидеть и мяться там, и пересказывать, что у тебя за симптомы. А добрый доктор тебя вылечит. Хорошая профессия. 11% имеют интерес к медицине. 9% рассказали о желании работать в области технологий и промышленности. Вы представляете себе? Они видят в этом потенциал. Даже у нас, при том, что у нас промышленность, это там, ну что, пищевая, легкая, что у нас промышленность. Есть, конечно, еще тяжелая, но она такая. Мы не в лидерах мировых в этом смысле, да, пока. А 8% мечтают о научной карьере. 8%! Вы представляете? Исследования провели аналитики онлайн-школы, правда, SkyMart и кружкового движения национальной технологической инициативы, и пишет об этом Russia Today. Но давайте мы с вами обсудим про то, как вы помогаете определиться своим детям и вообще как бы вот вы рекомендовали строить карьеру ребенку вот в современном мире. Это очень большой вопрос. Я вас приглашаю рассказывать, как вы это себе видите, какие беседы вы ведете. Ведь дети хотят, еще есть такая проблема, дети, когда они становятся подростками, начинают хотеться в какой-то момент иногда, там, например, обрести независимость как можно скорее. А независимость, это всегда, ну, она связана с ресурсами. То есть если у них нет ресурсов, нет денег, у них нет этой независимости. И они начинают думать... Ну, то есть есть разные, да, методы. Там идешь работать, грубо говоря, в Макдональдс, пока ты учишься, ну, когда все преподаватели хором говорят, что если учебу совмещаешь с работой, то там настоящей учебы нормально не будет. И вот что? И куда? Вообще понятие учебы, оно так сильно трансформировалось, и понятие престижа, да, учебы, и вообще для чего эта учеба делается, куда идти, что делать, что хотят ваши дети, и как вы их ориентируете? 7373948. Мы со своими старыми представлениями прошлого века, 20-го, насколько можем вообще быть актуальны в современном мире? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, во-первых, выборка какая-то интересная, но в современном мире через
15. Ой, вас плохо слышно. Извините, у нас там брак по звуку это называется на радио. Давайте вы перезвоните, переместитесь в какое-то место другое получше и перезванивайте. 7373948. Выборка, ну, в смысле, что мотивированных детей опрашивали, и они там, понятно, у них там 8% учеными хотят стать, 11% медиками, 9% в области технологии и промышленности. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Анастасия. Вы знаете, ну, мы так или иначе...
Сколько у вас детей?
У нас... Я не знаю точно, так сказать.
Да, это спасибо. Телеграмма наш говорит о Москобот. Говорит о Москобот в телеге. Набирайте и пишите сообщение прямо в эфир. Если нет телеграмма, то смс-портал +7 925 88 88 94 8. У нас две проблемы. Ну, как сориентировать молодого человека в современном мире? Будете ли вы расстраиваться, если он захочет стать блогером? Что такое блогер? На самом деле, через вот эти вот блоги, через вот эти вот истории, через вот личность, люди продают свои точно такие же там товары широкого потребления, услуги, какие-нибудь там тренировки спортивные, там дома без оборудования, как там накачать пресс, там что-то сделать, то, что востребовано людьми, как выглядеть хорошо, там всякие эти бьюти, бесконечные темы. Значит, как там морщинки какие-то убрать туда-сюда, и тут же тебе магазин, и тут же ты выбираешь, и вот она тебе рассказывает, ты к ней привыкаешь, к этому персонажу, да, которого ты видишь там в этом Инстаграм, ты привыкаешь к этим сторис. Правда, я не знаю, я на самом деле это долго не может продолжаться, то есть какое-то время ты привыкаешь, свыкаешься с человеком, он начинает тебе казаться реально в твоих глазах знаменитостью, то есть ты его, поскольку ты к нему привыкаешь, ты его лично не знаешь, он тебе там все время, он как бы через призму своей жизни рассказывает о каком-то продукте, который продается. Это, по сути, просто, на самом деле, онлайн-торговля услугами и товарами. Это неплохо же. Это же нормально. Но если ваш ребенок захочет или сможет, это будет для него органично. Вы будете его от этого отговаривать? Нет. Иди учись, получи настоящую профессию нормальную. Как будет происходить дело? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Лимузин. Но учиться, понятное дело, надо. И в наши дни... Я вот вижу много молодых людей, например, мой сын тоже самое, он и учится, и работает.
А кем он работает, и на кого он учится?
Он работает сборщиком на военном заводе, там, собирается там, для авиации. Вот, там учится на управленца. А, вот, смотрите, по поводу блогера. Вы помните, лет 20 назад, а может даже и больше, все почему-то хотели стать финансистами и юристами. В итоге специалист у нас возник. Не очень так,
да, переизбыток, слушайте, но переизбыток, Лимузин, у меня такое впечатление, что с одной стороны формально переизбыток, а с другой стороны хорошего юриста-то вы, ну, не знаю, вы сталкивались с проблемами днем с огнем. Вот у нас сейчас стоит проблема. Нет, давайте я вам пожалуюсь, смотрите. Ну вот, возник житейский совершенно вопрос. У целого дома многоквартирного мы хотим поставить участок на кадастровый учет. То есть мы хотим оформить его в собственность общую, долевую всех собственников жилья многоквартирного дома. Ну, казалось бы, процедура в Москве, причем, обратите внимание, в Москве, Петербурге, там разные какие-то законы почему-то работают. Мне это странно, непонятно, но неважно. В Москве это легко делается. Нанимается кадастровый инженер, специальная фирма, они все это там делают, и, значит, через там какое-то время тебе, у тебя какое-то там свидетельство получается, вот этот номер кадастровый и так далее. И вот возникает там коллизия, значит, прилегающий участок, с которым нужно согласовать границы, там... Вроде бы департамент городского имущества, вроде бы когда-то еще при Лужкове там мошенническая схема, Российская академия наук, значит, дала городу участок, который тут же взяла в аренду у города, а город на этом участке должен был построить, точнее, не город, а СУ-155, должны были построить жилой дом большой, в котором ученым должны были дать квартиры, ну, а часть продать. И, значит, и все это там, и болтается какой-то договор аренды с институтом. Потом пришел злой Собянин, все отменил решение, кроме первого. И там, в общем, болтается какой-то договор аренды в Росреестре, это институт. Институт говорит, мы ни к этому участку отношения не имеем, согласовать границы не можем. Что делать? И вот это по кругу два года история длится, мы там подаем, и нам говорят, давайте искать юриста, идите в суд. Нам кадастровый инженер говорят, ну, вам отказывают, идите в суд. Я говорю, а как в суд? Это с вами? Они такие, не-не-не, это вам надо найти юриста. Я думаю, вот мы действительно, у нас столько было юристов, столько экономистов. А где я буду искать юриста? А как я вообще, как определить, что это там, ну, их много, наверное, этих юридических фирм, что они не будут просто тянуть там из нас деньги? Ну, вот, ну, как бы ты не понимаешь. Это большая неизвестная такая проблема. С другой стороны, там, нанять бухгалтера, который будет вести дела ТСЖ, хорошего, проактивного, который не будет забывать там, что ему не пришла, платишь, подгружать данные в ГИС ЖКХ. Его тоже не найти, хотя столько было экономистов, столько бухгалтеров в свое время было выпущено. Понимаете, проблема, к сожалению, моды, то есть когда вот эта вот идея есть дать высшее образование, а там дальше будем посмотрим, неважно какое, неважно, там дальше человек разберется. Она была у моих родителей, и она, на самом деле, она, наверное, есть у меня, но я не уверена, что она правильная. Я не знаю, как правильно. 7373-948. Алло, здравствуйте. Все наши цари использовали токарные станки, пишет Игорь. Работать на токарном станке – это значит постоянно думать и правильно принимать решения. В основном наши ценные конструкторы начинали свою трудовую деятельность с работы на токарном станке. Вот так вот. Проблем нет, надо просто иметь знакомого юриста. Да что же, откуда вы знаете, знакомый юрист, он хороший или нет? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Михайлович. Давайте мы возьмем во временном отношении. Кстати, вам говорить, сколько детей-то, а то вы мне тоже зададите вопрос.
Нет, ну, вы можете...
Не надо, понял.
Не говорить.
30-х Почему я могу сказать? Ничего, жалко, что ли?
Давайте.
Я же
ну, давайте мы с вами чуть лучше познакомимся таким образом. Ну, скажите. Вы же наш постоянный слушатель.
Двое, пять внуков и внучек.
Ну, а уже взрослые хватит? Внуки или еще маленькие?
Вы ну, как-то... две закончили. Одна МГУ, другая Бауманский.
О, то есть уже все большие. Но вы выступаете их как бы консультантами тоже? Они с вами советуются? Или вы можете так просто вот наблюдая сказать, что происходит? Как?
Вообще, когда они учились, они у меня спрашивали советы, я им давал абсолютно практические советы. А теперь о специальностях и мечтах. Мечтать не вредно. В 30-е годы мечтали идти в авиацию военную. Потом мечтали идти в космонавты. В 90-е годы, лимузин мне сказал, мечтали идти в проститутки.
Никто не мечтал в проститутке, ну что вы?
Ой-ой-ой,
ну, кто мечтал?
Это
вы знаете таких людей, которые
это
мечтали?
Это вы маленькая была, были, Анастасия.
Вы думаете...
Проститутки и бандиты.
Ну, но... мечтали так, теперь... чтобы повально, я такого не представляю себе. Но я не такая
вы,
маленькая.
Это вы думаете. Не представляете, а я это знаю.
Так, так хорошо. Вот.
А теперь мечтают блогеры, ну и что особого? Мечтать не вредно, пускай мечтают.
Да я же говорю уже не про то, что мечтают, а про то, что вы, когда вы, ну вот вам, ну, у вас на глазах, например, ребенок там, ну ваш там родственник, ну, начинает вот этим делом заниматься, увлекаться.
Чем?
И он...
Проституткой?
Да боже мой. Да боже мой, да что, при чем тут проституция? Ну, становится блогером, например, и он такие имеет контракты, там, допустим, рекламные и так далее. Вы благословите его?
Он у меня потеряет всякое уважение.
А, вот как. А
если,
он, а если у него будет много денег? Неважно. Это все равно, что быть проституткой,
объясняю,
да?
Он потеряет всякое уважение у меня, и это не специальность.
Это не специальность. Вот так. 7373948. Что же, Анна? Анна, что же вы думаете по этому поводу?
Что я думаю? Мне никогда не говорили никто, кем я должна быть.
Но вас и в школу, как бы вас в институт-то не толкал ваш отец? Я это помню хорошо. Вам,
да,
наоборот, приходилось, так сказать, бороться за это право.
Да. Вот. Я всегда говорила, если человек хочет учиться, он будет учиться. Если человек не хочет учиться, нечего его заставлять.
Но вас порадовала эта статистика? 13% опрошенных к искусству имеют интерес, 11% к медицине, 9% хотят в области технологии и промышленности работать. Наверное, они куда-то ничего уедут в Китай в этом смысле. Как
я
вы думаете?
Я не знаю, Анастасия Эдуардовна, я всему этому не верю.
Не верите?
Я вот смотрю на наших. Вот муж хотел быть математиком. Как его родители не уговаривали, чтобы они его отдали в консерваторию на вокал? У мужа двойной был очень хороший голос. Очень красивый.
Угу.
Нет, я буду математиком. Он стал математиком. Наши кем хотели, тем остановились. Никогда не говорила, никогда не заставляла учиться. Хотите учиться, вам государство предоставляет бесплатное обучение. Если вы идиоты, вы учиться не будете. Не хотите, не надо. Есть прекрасные рабочие профессии. Идите на завод. Тогда, по крайней мере, были.
Ну, это тогда, да. Вот. Сейчас, а сейчас на завод так просто не попадю. Что же надо квалификацию иметь на заводе?
Ну, он у нас сейчас. Рушан, сосед. Он всю жизнь проработал на спецтерпии молоде.
Понятно.
Вот. А сейчас, а вот я смотрю на них. Двое пошли старших в Бауманку. Младший их брат, вот у нас в этом году заканчивает 11 классов, они с родителями живут в Ханты-Мансийске. Ну, родители там работают. Он хочет поступать на ИСФАК. И первое, что он сделал, он позвонил нашему младшему сыну, своему дяде двоюрному, деду двоюрному, и спросил: дедушка Иван, а вот ты мне работу найдешь, ну, хотя бы вот не сразу, а хотя бы вот после первого семестра, так чтобы я мог сам зарабатывать. Что-то. Я же не буду сидеть на шее у бабушки с дедушкой.
Так, а он что? Полно курьеров, наверное, в Москве? Чем... Можно заработать или нет? Или вы не, как бы будете...
Не, ну старшие-то работают. Старшие действительно работают, они с первого курса работают.
Но...
И сначала зарабатывали помаленечку, по чуть-чуть, а сейчас я смотрю... Они очень
а где, в компаниях работают. Они работают или где?
Они работают в частных компаниях, да, в айтишных...
Mm.
Ну, старший вот в этом году заканчивает второй курс аспирантуры, а младший заканчивает Бауманку, защищается. И я очень боюсь, что они уедут. Я очень этого боюсь.
Да, не хотелось бы, конечно.
Да,
спасибо,
как уехали,
Анна.
Вот, так как уехали наши внуки, они технари. Все
да.
технари, кроме одного, один медик. Они, вот, кто были технарями, кто был, они уехали.
Спасибо вам за звонок.
92-93 год. Самый младший уехал в 2000-м. И вот я как. Очень боюсь, что уедут эти.
Понятно, понятно. Ну, вот вам, пожалуйста, ситуация. Если у нас, денег много, проститутки, пишет Д через Телеграм, говорит МСК-бот, Телеграм можете писать прямо в прямой эфир. Если у нас проституцию поставят на рельсы капиталистического труда, занятие проституцией станет вполне себе приемлемой профессией. Кое-кто из наших слушателей к этой идее относится благосклонно, пишет Анна из Северного Тушина. Ну, не знаю. У нас был в одном соседнем доме бордель, и это было очевидно, и туда ходили мужчины, они иногда ошибались, поскольку им не давали точный адрес, они заходили, заблудившись в соседние подъезды или в квартиры не те встречались и так далее. Было очень тяжело их как бы выжить, при том, что люди относились в целом по-философски к самому вот... Ну, к тому, что вот там женщина торгует своим телом. Это было вроде как, ну так, с юмором даже, я бы сказала. Но те, у кого были дети, и дети ходили в подъезде, девочки там, девушки юные, там, мимо этих мужчин, которые выстраивались буквально в очереди, это было тревожно. Вот, это было тревожно, неприятно и даже неприемлемо. Поэтому в какой-то момент, да, и никто, полицейские смеялись, они говорили, ну, нам надо делать контрольную закупку, надо делать, денег нет. Потом они делали контрольную закупку, возили всех этих девчонок, они хохотали вместе. Потом, значит, я видела их сутенера однажды. Вот, такой приличный молодой человек, никогда бы не скажешь, в юникловской курточке, такой вообще весь все. Я только по разговору, он с кем-то говорил по телефону, поняла, что это он, потому что речь шла о девочках, и о клубах и так далее. Ну и вот существует явление, не знаю, оно вот его, как бы, оно незаконно, его нельзя, но по факту и наказать за него нельзя, как выясняется. Ну и так далее. В общем, очень много вопросов, может быть, и лучше было бы куда-то их просто выселить и сделать отдельное место, но только не в жилом доме. А у них нет других вариантов. Давайте еще одна маленькая тема.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Сегодня день музеев. Казалось бы, какая скукота, дорогие друзья, правда? День музеев. 8% россиян по опросам не бывали в музеях вообще никогда. А я хотела сказать, как бывший гид-переводчик, который, ну, я в студенчестве как раз, вот моя профессия была такая, чтобы поддержать штаны собственные. Это вот я водила экскурсии итальянцам в Петербурге. Соответственно, у меня были лицензии на все основные музеи, на ведение экскурсий по городу и так далее. Мне эти музеи были моим рабочим местом. Прекрасная, да, вообще прекрасная работа. Представляете, люди приезжают на отдых, все свои проблемы оставляют как бы где-то там, и они все радостные, все настроены тебя слушать, и ты рассказываешь, и про жизнь на обеде рассказываешь, и про, значит, эти красоты все наши, которые такие там, они, конечно, пострадавшие, там что-то после войны, что-то после, собственно, революции, гражданской войны, там уже не пережила. Я хотела вас спросить коротко, напишите, есть ли у вас какой-то музей, куда вы хотите вернуться? Вот вам он так понравился? Или он настолько для вас вот манящий, притягательный, что вам бы хотелось в него вернуться? Просто быстро напишите в Телеграм, говорит Москобот, или есть у вас еще время, полторы минуты у нас есть, позвоните, расскажите в эфир. Просто интересно. Музей, в который вы бы хотели вернуться, в который вы обязательно поведете своих детей. В детстве, кстати, понятно, немножко смещенное представление. Я могу сказать, что при том, что у меня мама была гидом-переводчиком, и там дом был переполнен какими-то книгами про иконы, там всякие альбомы, вот эти глянцевые такие, которые там, они больших денег стоили, с репродукциями и так далее. Мне это было абсолютно все неинтересно. Интересно, у меня была кунсткамера, безусловно, в Петербурге. Вот это, да, было настоящее, там циклопы все эти, там какая-то ручка в манжете, вот, плавающая в желтом этом каком-то физрастворе, или что это там, формалин, не знаю. Второе, это в Эрмитаже египетский зал с мумией. И в Петергофе Шутихи, фонтаны Шутихи. Вот три точки основные, которые по-настоящему дарили мне в детстве радость. С тех пор многое изменилось. Меня больше не влечет кунсткамера, меня больше не влечет так сильно мумия, которая в египетском зале лежит. А мне уже интересно совершенно другое. Мне интересно действительно, мне интересно живопись, испанцы, итальянцы и французы. Сейчас вы знаете, кстати, что в Петербурге импрессионистов, насколько я понимаю, вынесли в здание генерального штаба напротив там. И вот. Так что давайте поделитесь, пока у нас есть с вами буквально 5 секунд. Музей.g, что это такое? Мне очень запомнился музей в Каире, пишет Мик. Вот хотелось бы вернуться. ГИМ, государственный ГИМ. Что такое ГИМ? Не знаю. ГИМ посмотрим потом все с вами в интернете, потому что время у нас подошло к концу. Я, Анастасия Аношко, с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Аношко. Слушаем новости.